Привет, в эфире радио «Крым Реалии». Мы работаем в прямом эфире, и у микрофона Роман Спиридонов. Мазут из нефтетанкеров, потерпевших крушение 15 декабря прошлого года в Керченском проливе, уже добрался до побережья Феодосии, судака Алушты. В Севастополе введен режим регионального ЧС. Накануне российский министр экологии Крыма Ольга Шевцова заявила о двух новых местах загрязнения мазутом в районе мыса Мегано и в заповеднике Апукский. Зоозащитники фиксируют гибель десятков китообразных из-за загрязнения воды. Волонтеры пытаются спасать птиц, попавших в мазут. Причем при этом они отмечают, что специализированных для этого мест в Крыму нет. Удастся ли в короткий срок ликвидировать загрязнение акватории Черного моря во время войны? И можно ли Украине в нынешних условиях привлечь к ответственности чиновников аварии, приведшие к самой крупной экологической катастрофе в Черном море? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Спутниковый мониторинг от 5 января этого года показал значительное загрязнение и распространение мазутом вдоль южного берега Крыма. Об этом сообщает Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины. Спутники зафиксировали мазутное пятно длиной до 15 километров возле Севастополя и Качи. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщал, что севастопольцы находят мазут и останки птиц в мазуте на пляже Царский возле мыса Фиолент. Местные волонтеры пытаются спасти выживших пернатых, однако, как отмечают экологи, их усилия малоэффективны, а организация компании по спасению хаотична. Часть уже спасенных птиц все равно обречена, об этом сообщил Крым Реалии один из крымских зоозащитников на правах анонимности. Подробнее об этом в сюжете Анжелики Брушневской.
Ну, а такой у нас пассажир. Очень грустно выглядит он.
20 птиц доставили в Севастопольский ветеринарный центр, где их должны отмыть от мазута, сообщают в Севприроднадзоре. Птиц, которые стали жертвами разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после аварии двух российских танкеров, вот уже несколько недель находят на Крымском побережье. Покрытых мазутом пернатых видели в Керчи, Алуште, Ялте и Феодосии. Есть опасность в том, что птицы в попытках очистить перья самостоятельно могут проглотить остатки нефтепродуктов и усугубить интоксикацию. На крымских пляжах работают волонтеры, которые ищут пострадавших птиц. Некоторые из них краснокнижные. Также открыли несколько центров спасения. Один из первых в Керчи.
Прибыла птичка, вся в мазуте. Сейчас будем оказывать ей помощь.
В центре волонтеры из разных городов Крыма и России отмывают птиц и дают им сорбенты, сообщает крымский телеканал.
Перо повреждено нефтепродуктами, и они не смогут выжить на воле. Поэтому их отправляют до весны в парк Тайган. После линьки весенней их отпустят.
По оценкам различных экспертов, выживаемость птиц после реабилитации 70%. Волонтеры говорят, что часто им не хватает рук, чтобы справиться с количеством пострадавших птиц. О том, что не ожидали такого количества, говорят и в сафари-парке Тайган, куда свозят птиц на реабилитацию.
Не ожидали, что объем поступающей птицы будет увеличиваться такими темпами. Мы думали, что загрязнение коснутся только Керчи и прилегающих, так сказать, акваторий. Но сегодня уже мы получили первых птиц уже из Евпатории. Птицы много, и конца края пока этому не видно.
Сейчас в парке уже более 200 птиц. Прогнозы неутешительные, говорят в администрации парка.
К сожалению, падеж неизбежен. Вот. Несмотря на все усилия.
Страдают от разлива мазута в Керченском проливе и дельфины. По информации Центра спасения дельфинов «Дельфа» в Черном море уже погибло не менее 32 дельфинов. Млекопитающих, которые выбросились на берег, находили в Крыму и в Краснодарском крае Российской Федерации.
Дохлый дельфин. 4 января. Пляж Любимовка.
Пляж Волочаевский. Вот два дельфина только что. Еще кровь даже течет.
Тем временем волонтеры в Краснодаре столкнулись с тем, что местный сафари-парк уже начал выпускать спасенных птиц на волю, что привело к гибели минимум 40 птиц, пишет телеграм-канал «Сота». Птицы должны находиться на реабилитации как минимум до марта, однако это требует затрат на их кормление со стороны края. Поэтому чиновники приняли решение выпускать пернатых уже на шестой день, говорят волонтеры. У Российской Федерации нет государственной системы спасения животных, которые пострадали от разливов нефтепродуктов, считает российский эколог Евгений Симонов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».
Этим занимаются, по сути, общественные объединения. Великая им слава. Но они берут на себя огромную ответственность. Их за это вообще-то могут засудить впоследствии. Особенно если эти виды, часть видов, которые они спасают, относятся к каким-нибудь охраняемым категориям, ну, Красной книги, предположим. Они ведут совершенно героическую работу, но государство даже не очень понимает, как им помочь, потому что у него, у государства, просто нету политики и процедур по этому поводу.
Ранее специалисты Морспасслужбы заявили, что чрезвычайная ситуация в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с тяжелым топочным мазутом марки М100, и нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
А мы продолжаем наш эфир. И с нами на связи начальник научно-исследовательского отдела Национального парка Тузловские лиманы, биолог Иван Русев. Добрый день.
Добрый день.
А вот для начала хочется понять, есть ли уже представление о масштабах катастрофы? Можно уже понимать, сколько птиц погибло, счет идет на сотни или тысячи, и сколько еще под угрозой?
Ну, на сегодняшний день мы уже имеем 3 недели со дня катастрофы. За это время, я предполагаю, исходя из той информации, которую мы получаем по спутникам, от той информации, которая идет из России непосредственно, я думаю, уже погибло 15-20 тысяч птиц, которые найдены. Но это только видимая часть айсберга. Еще очень много птиц болтыхаются в море, они под стрессом, и скоро они снова будут на берегу. Эта катастрофа, она посложнее, чем катастрофа 2007 года, когда погибло только по официальным данным 30 тысяч птиц.
А что это за птицы? Какого они вида? Это вот перелетные птицы. И значит ли это, что большая часть улетела на юг и спаслась, или наоборот, они вот прилетели зимовать на Черное море, и им теперь некуда деваться?
Да, Азово-Черноморское побережье, оно очень ценно тем, что оно является транзитом для перелета миллионов птиц из севера на юг в Африку, но оно является местом благоприятным для зимовки тех птиц, которые питаются в основном гидробионтами, прежде всего рыбой. Это рыбоядные птицы, такие как поганки, наибольшее количество сейчас птиц, найденных на узбережье разных точек, это большая поганка по-русски. И очень много других видов, среди них и очень редкие чернозобая гагара. Бакланов много. Это птицы, которые зимуют сейчас на побережье Черного моря. Очень комфортно им было до того, как настала авария. Но авария – это чрезвычайная ситуация для птиц. Для человека он еще имеет какие-то средства защиты, а у птиц их просто нету. Они вынуждены просто помирать.
Ну вот мы сейчас посмотрели сюжет о том, как спасают Крым в аннексированном Крыму. И как вы можете оценить вот эту кампанию по спасению? Есть ли в этом процессе какие-то стандарты?
Вообще катастрофы в океанах и морях с разливом нефти встречаются не очень редко, но когда они появляются, то человечество практически не может спасти много птиц в этой ситуации, но и дельфинов тоже. И я много слежу за информацией по выбросу дельфинов. На данный момент есть информация уже даже, что нашли дельфина в мазуте в Грузии. Говорит о том, что их, по оценкам в целом загиблых дельфинов, это будет несколько тысяч. А говоря о птицах, то я могу сказать, что сразу они получают огромный стресс. Как только птица оказывается в мазуте или в нефтяной какой-то пленке, у нее огромный стресс от того, что она нестандартная ситуация. Во-вторых, она получает сумасшедшую интоксикацию. Она не может питаться. Потом, когда ее ловят, начинают спасать, она там получает еще больше стресс. Под влиянием такого стресса все возбудители, которые есть, болезнетворные возбудители в организме птицы, они могут активизироваться и создать инфекционный процесс. То есть те птицы, которые теоретически вот помытые, обмытые их выпускают, они имеют очень мало шансов выжить. По моим оценкам, исходя из разной информации, которую я получаю со всех частей мира, по разным разливам я исследовал, то не меньше 90% погибает. Те 10, которые теоретически выживают, они имеют тоже шанс помереть, поскольку терморегуляция у них уже нарушена. Инфекционные процессы как бы дремают. И даже они находятся в море, они имеют большой риск для выживания. То есть эта катастрофа показывает, что мы, человечество, настолько не готовы к защите природы в таких ситуациях, что мы можем терять уникальные виды. Те, которые занесены в Красную книгу, например, чернозубая гагара или краснозубая гагара. Я считаю, что необходимо думать над тем, как обеспечить безопасность прохода такого, а не как спасать. Спасать практически здесь невозможно. Это огромная компания, она имеет какое-то уважение к тому, что люди кооперируются, много средств затрачено, но эффективность ее практически нулевая.
И последний вопрос. Как эта катастрофа отразится на популяции? Как это повлияет на потомство? Вот вы уже сказали об угрозе краснокнижным книгам, но как это вообще повлияет на биоразнообразие и на дальнейшее их развитие?
Хочу сказать, что за 3 года, находясь на побережье Черного моря, в национальном парке, это единственный национальный парк, который не оккупирован Россией на Азово-Черноморском побережье, это более 1000 километров. Мы постоянно наблюдаем за природой и видим огромный стресс для птиц, непосредственно от различных шумов войны. А эта катастрофа, она прямого действия, она просто уничтожает. И я думаю, что сейчас не меньше 50 тысяч птиц погибнет, потому что огромные разливы этого мазута, этой нефти. И это количество погибших птиц, естественно, оно отразится на продуктивности популяции. Мы с каждым годом теряем новые виды в той численности, которая была раньше. И я думаю, что здесь мировое сообщество должно более жестко относиться к тем нарушениям, которые происходят. В частности, в данной ситуации необходимо применить жесткие меры к тому, кто это допустил. И допустил, я понимаю, что во время войны это все делается для того, чтобы наращивать мощности России против Украины. Я категорически противник и думаю, что мы, цивилизованная страна, вместе с цивилизованным миром сможем найти выход из этой ситуации и помогать птицам в дальнейшем восстанавливать свои популяции.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. А с нами на связи был Иван Русев, биолог, начальник научно-исследовательского отдела Национального парка «Тузловские лиманы».
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
В российской некоммерческой организации научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщили о том, что с момента аварии танкеров обнаружили 61 мертвого китообразного. Из них гибель 32 особей, вероятнее всего, связана как раз с разливом мазута. Как мы знаем из сообщений СМИ, в море вылилось около 4000 тонн мазута, и быстро собрать его не получится. Это значит, что последствия катастрофы надолго, об этом это прогнозируют экологи. Я напомню, что катастрофа произошла 15 декабря в Керченском проливе. Во время шторма потерпели крушение 2 российских нефтетанкера «Волганефть». Один из них раскололся на части, из него вылился мазут. По разным оценкам, как я уже говорил, это около 4000 тонн мазута. А вот с нами на связи Наталья Гозак, директор офиса Greenpeace Украина. Приветствую вас.
Витаю.
А как вы оцениваете масштабы катастрофы на сегодняшний день? И есть ли понимание, вот надолго это на сколько?
Точно ми можемо говорити про справді велику катастрофу. Така, за моїм особистою оцінкою, це після катастрофи на Каховській дамбі, це, можна сказати, друга за часів повномасштабного вторгнення катастрофа саме екологічна. Ми точно можемо говорити про десятиліття, оскільки забруднення справді дуже поширене, воно вже поширилося з Керченського протоки на все південне узбережжя Криму. Ми бачимо дуже слабкі, фактично відсутні дії з боку окупаційної влади, не вжито належних заходів з одного боку, і з другого боку цю катастрофу можна було попередити. Використання застарілих суден без дотримання належних безпекових заходів – це величезна загроза. І ми бачимо на свої очі, що відбувається. Тому якраз і закликаємо європейські країни ввести санкції на такі самі застарілі суда, так званий тіньовий флот, який перевозить нафту в обхід санкцій в Європу.
Ну, от, если говорить об эффективности ликвидации последствий, вот существует ли на сегодняшний день технология сбора мазута? Ефективно?
Так, безумовно, це не перша така аварія. Безумовно, таке траплялося в інших містах. І є шляхи, як можна зібрати частину забруднення із поверхні, із вже прибережної зони, але справді повністю це зробити неможливо. Таке забруднення лишається завжди, воно розчиняється чи лишається в товщі води, в даному випадку переважно опускається на дно і осідає там, і воно буде продовжувати забруднювати навколишнє середовище роками і точно десятиріччями.
Согласны ли ви з оцінками о том, що около 4000 тонн мазута вылилось в море. И если можно ли спрогнозировать это последствия такого объема на экологию, на здоровье, в том числе и людей?
Ми можемо дані про об'єм вилитого мазуту. Ми маємо тільки з офіційних джерел окупаційної влади, тому важко сказати, скільки точно. Але ми впевнені, що це може бути в розмірі того мазуту, який перевозив один танкер, як мінімум, або може і більше. І 4,5 тонни – це той об'єм, який перевозив якраз танкер, що зазнав аварії, розколовся. Спрогнозувати можливо до певної міри, і такі прогнози якраз Міністерство довкілля України публікувало, і приблизно вони і справдилися, що течіями і вітром пляма забруднення поширюється і якраз і захоплює ці південні регіони Криму.
Когда і можна ли ожидати последствия для чоловіка? Як це отразиться на його здоров'ї? Прогнозируєте ли ви рост каких-то заболівань в связи з цим?
Ну, відомо, що якраз мазут в таких широких виливах, як ми спостерігали в перші тижні на узбережжі Краснодарського краю, і там були залучені люди для прибирання цього азоту, мазуту без захисних засобів, без масок, без рукавиць. Тобто багато було порушень саме техніки безпеки для людей, і це впливає на респіраторну систему. Тобто органи дихання вражаються, і можна спрогнозувати, що ці люди можуть відчувати певні наслідки такої роботи. Щодо довгострокових наслідків, це буде пов'язано більше з споживанням продуктів рибних чи там морських продуктів, особливо організми-фільтратори накопичують собі цей нафтопродукти, які є токсичними, відповідно, наступні харчові ланки, також як риба, яка харчується такими донними організмами, теж може накопичувати собі. І люди, коли їх споживають, особливо регулярно і часто, так само можуть мати негативні наслідки для здоров'я. Точно спрогнозувати, звичайно, не можна.
У нас, к сожалению, остается буквально полминуты. Не знаю, успеете ли вы ответить на этот вопрос, но тем не менее, это очень интересно для меня. Можно ли вот в условиях войны привлечь виновных в аварии к ответственности? Вот есть ли правовые механизмы для того, чтобы Украина могла требовать возмещения ущерба?
Ну, я думаю, що це тільки можливо в рамках репарацій. В разі стягнення репарацій з Росії, це має бути зафіксовано і, відповідно, виплачена шкода, яка нанесена довкілля. Це так, як правильно має бути.
Благодарю вас за то, що були з нами на зв'язі. Наталія Газак, директор офісу Greenpeace Україна, була з нами. На сегодня это все. Подписывайтесь на Крым Реалии, смотрите нас на нашем YouTube-канале, читайте на сайте Крым Реалии, но соблюдайте осторожность. В России на временно оккупированных ее территориях Крым Реалии признаны нежелательной организацией. Сегодня мы говорили о последствиях катастрофы в Керченском проливе, о ее влиянии на обитателей морских, на птиц и на дельфинов. Как я уже говорил, на сегодня это все. В студии для вас работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,